именно эту тему я хочу поднять в курсе уроков о воспитании, о наших детях, о нашей семье. Потому что от того, как мы одеваемся, и от того, как мы одеваем наших детей, зависит очень-очень многое. Ну, во-первых, что вам сказать? Конечно, одежда – это знаковая система. Одежда – это знаковая система. Я написала, одежда – это, так сказать, выражение личностного какого-то потенциала или знаковая система. И, конечно, хочется сказать и то, и другое. Немножко, немножко то, немножко другое, вот все вместе. Так вот, я вам скажу, что да, конечно, одежда как выражение личности это вкус каждого человека. Это умение подбирать цвета. Это умение дать ощущение хорошее от того, как ты выглядишь. Это на самом деле это у каждого, у каждой женщины, у каждого мужчины. Можно сказать, что это какая-то принадлежность личности. Но в принципе в нашей жизни одежда – это знаковая система. И в общем, мы должны к этому привыкнуть. Тут ничего не сделаешь. Одежда – это знаковая система. А в религиозном мире одежда – знаковая система настолько, что ты уже по форме шляпы человека, который идет по улице, ты понимаешь, к какому кругу, к какой общине он принадлежит, и что он кушает за шабатным столом, и где он учит своих детей, и какие развлечения он позволяет себе по выходным или в отпуске и так далее, и так далее. Это касается и женщин, это касается и мужчин, и, конечно же, это касается также и детей. И мы, в общем, выбираем. Дорогие мои, мы пришли в этот мир, мы Баалей Тшува. Мы пришли в этот мир, когда он был уже выстроен. Выстроен в определенных каких-то стигмах, каких-то определенных рамках. В Америке, скажем, в Америке все было очень просто. То есть даже русскоязычные Баалей Тшува, они уже на тот момент, на момент своей тшувы, на момент своего прихода в религиозный мир, они уже были американцами. И они, так сказать, плавно вошли в американские комьюнити, и они очень хорошо там адаптировались, они одеваются. В основном, конечно, бывают всякие исключения. Вы сейчас мне скажете, я видел такую семью, которая ужас, кошмар, и как им неприятно, что на них все смотрят. Всякое бывает. Но в принципе, в Америке этот процесс произошел намного более гладко. То есть американцы русскоязычные, англоязычные, франкоязычные, там, я знаю, идишеязычные, они все вошли в определенные свои компании, и они также одеваются, вот такие хасиды женщины одевают, там парик и еще шляпку, а вот такие хасиды одеваются вот в такие там платки определенного покроя их женщины, а вот у этих мужчин вот такие лапсердаки или там костюмы, и здесь галстуки, да, здесь галстуки нет, в общем, все как-то оно произошло там гладко, и в общем, русский язык, он не вытащил нас, Баалей Тшува, из среды той компании, которой мы хотели бы принадлежать. Что такое Баалей Тшува? Мы всегда, нам нравятся идеи какого-то рава, мы идем за кем-то, наша Тора – это ощущение покоя и того, что вот с этим миром нам хорошо. И вот так мы шажками маленькими мы идем, 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 и приходим к той компании, которой мы хотим принадлежать. И так родились, в общем, направления русского хабада, и русские литаим, и хасидов тоже, много русских разных, в разных хасидских дворах. Есть много русских. Я в силу того, что я занимаюсь шедухами, я недавно говорила с мамой детей, они хасиды Рахнестривка. Я говорила много с карлинскими хасидами. Каждый из них нашел ту нишу, которая, в которой ему хорошо. И это правильно. Это то, что доктор прописал. Но что отличает русских в их русскоязычных евреях в их приходе? Они, мы пытаемся остаться в какой-то такой своей форме внешней. И мне кажется, это не совсем правильно не только для нас и нашего вхождения в определенную синагогу, в определенный круг, круг людей, которые посещают эту синагогу, определенную компанию жен того колеля, в который, значит, тех аврихим того колеля, в которых учится муж, мы как-то вот немножко пренебрегаем вот этой внешней формой. И я вам скажу, что, что это не очень хорошо сказывается на наших детях. Наши дети, мы же пренебрегаем не только для себя, мы же пренебрегаем и для детей тоже. И что получается? Получается так, что мы идем чуть-чуть со своим самоваром в чужой, так сказать. Для детей это некомфортно, некомфортно. Если мы, если нам комфортно с этими хорошо, так сказать, духовно приятно с этими людьми, значит, нам надо чуть-чуть в щелочку или в большую приоткрытую дверь посмотреть, как они одеваются. Что, понятно, вы тут же скажете, все зависит от кошелька, у них они обеспеченные люди, у них есть деньги, они могут пойти в общепринятые там магазины в Иерусалиме, там, скажем, в Геула, в Небраке, вообще там все улицы в этих магазинах, купите за дикие деньги, не зависит это от денег. Я вам честное слово скажу, абсолютно не зависит от денег то, как мы одеваемся, и то, как мы одеваем наших детей, и как наши дети чувствуют себя в своей детской компании. Не зависит. Это зависит от того, насколько мы считаем это важным. Если мы считаем это важным, мы обязательно найдем возможность и самим одеться. Есть полно гмахов, есть полно всяких распродаж, есть возможность уж в Израиле, и я думаю, что в Америке тем более, и даже в России, есть возможность всегда сделать так, чтобы это подходило к тому обществу, к которому ты хочешь принадлежать. И чтобы не было такое, что, например, группа русских ребят входит в синагогу, и все хором, вся синагога поворачивает голову в их сторону, потому что вот что-то странное, как-то вот странно они выглядят. Я недавно разговаривала с одними очень популярными в израильском мире фотографами, свадебными фотографами, очень хорошими. То есть жена фотографирует на женской стороне зала, муж фотографирует на мужской стороне зала, и потом они делают прекрасные альбомы, и это память на всю жизнь и так далее. Они мне жаловались, они сказали, поговорите, пожалуйста, с нашими общинами, поговорите, потому что если, скажем, свадьба русско-израильская, нам просто делается стыдно. Вы на израильской стороне, есть определенные уже приемы, определенные какие-то выработанные там, наработанные годами, мода и так далее, какие-то вещи, которые приняты. И там девочки одеваются в семье там, в один цвет или в одинаковые платьица. И там, я знаю, мама. В общем, какие-то такие моменты. Русскоязычные наши евреи очень часто совершенно это не обращают внимания. Одевается то, что под руку попало, то, что где-то досталось, кто-то передал, кто-то отдал. И не потому, что очень бедные, и не потому, что нет другого выхода, а потому, что об этом не думают. Совершенно об этом не думают. А, да, мне дала подружка вот это платье, ну и нормально, все, голова перестала об этом думать. Вот это плохо. Одежда – это очень серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Я знала одну девочку, которая выходила выбросить мусор, и каждый раз перед этим она тщательно-тщательно одевалась. И когда мама ее спрашивала, зачем ты одеваешься, ты выходишь на секунду выбросить мусор. Она говорила, а вдруг моя будущая свекровь посмотрела в это время или смотрит в это время из окна противоположного дома. А я буду одета вот не так. Так вот, я вам скажу, что у израильских девочек это работает, а русскоязычные девочки очень хорошие, духовные. Я говорю сейчас, я не говорю о мире, ну, то, что называется модерним, о том мире, в котором короткие рукавчики или там короткие юбки, я не говорю. Это другой вопрос. Сейчас у нас не вопрос о цниюте и не вопрос об аллахических, так сказать, постановлениях, которые мы или принимаем, или не принимаем. Это совершенно другой вопрос. Я сейчас говорю только об эстетической стороне вещи и о том, насколько эстетическая сторона вещи и насколько наша принадлежность к определенному кругу людей, насколько она строит наши отношения с этими людьми и, самое главное, отношения наших детей со сверстниками и отношения к ним. А я вам скажу, я давно об этом говорю и часто об этом говорю, и одна моя подружка со мной не согласилась. И написала мне письмо. У нее замечательные дети. Слава Богу, что были здоровы, 6 детей. Она мне написала, что мы никогда не обращали внимания на то, как одеваются наши дети. И они не чувствовали себя ущербными. И они, в общем, абсолютно были самостоятельны, сильны. И отсутствие общих стандартов с их одноклассниками там, или соседями, приятелями, нисколько не повлияло на их место в классе, там, во дворе и так далее. Я согласна. Да, на самом деле у них не повлияло. Родители дали им очень сильный характер. Они все дети обладают очень-очень сильным характером. И они сумели выстоять. Но, скажем так, таких детей, обладающих таким сильным, не случайно родители выстояли. Родители выстояли в русской глубинке, одни из первых религиозных, которые вообще были. И когда они приехали в Израиль, еще религиозных в Израиле не было. То есть понятно, откуда идут корни этой силы. Но таких очень мало, очень мало. Мы абсолютно, так сказать, социальные пешки, нехорошее слово, ну, что-то такое, в общем, мы из этого теста, мы крупинки этого теста, которое складывается в один большой пирог. И мы зависим от той крупинки, которая справа, слева, спереди, сзади, потому что, в общем, мы очень-очень-очень внутри компании и очень зависим от компании, если мы говорим это о себе. И вы это, каждый взрослый человек подумайте о том, как важно, чтобы вашу прическу похвалили, парик ваш похвалили, чтобы вам сделали комплимент на работе и так далее. Каждая женщина скажет, да, конечно, конечно, у меня от этого поднимается настроение, конечно, мне это важно. Так вот, я вам должна сказать, что нашим детям это еще важнее. Это очень-очень-очень важно. Поэтому, что я советую? Не обязательно бежать и покупать точно такие туфли, как вот она пришла и сказала, что ее подружка купила, и поэтому надо обязательно вот именно, но не надо пропускать ее слова мимо ушей, не надо. Надо обязательно найти какой-то компромисс. И наши дети не должны стесняться своего вида. Наши дети уже в некотором незащищенном, скажем так, состоянии, потому что мы приехали сюда, когда здесь уже все сложилось. Я говорю об Израиле. Ну, то же самое, наверное, можно сказать об Америке. На Украине, в России мы сами строим свои общины, поэтому это не так бросается в глаза. А в Израиле, или, скажем, в Америке, да, это бросается в глаза. Бросается в глаза вот наша какая-то такая нетаковость. Так мне кажется, что в этой ситуации абсолютно не стоит задирать нос. И очень даже стоит посмотреть, а как это принято, а как они этого добиваются, где они это покупают. Нашим детям мы тем самым облегчим жизнь. Теперь еще один момент. Мы все очень хотим воспитать религиозное, ну, понятно, что здоровое, нормальное, работоспособное, так далее, и религиозное следующее поколение. Очень хотим. И очень хотим, чтобы наши дети любили Тору, любили Шаббат, любили еврейскую философию. Чтобы их тянуло не к гаджетам и не ко всяким там компьютерным играм, а чтобы их тянуло вот в сторону святости, в сторону света, в сторону того, что мы нашли для себя и хотим передать нашим детям. Теперь где же здесь место одежды? Очень просто. Когда, скажем, израильтяне идут в магазин, они обязательно покупают, они знают, что они хотят купить. Они идут и покупают, им нужна либо хольная одежда, одежда каждодневная, либо они хотят купить одежду шабатнюю. Это определенный вид одежды, шабатняя одежда. И у каждого из них есть хольная одежда, есть шабатняя одежда. И она не смешивается. И чем отличается шабатняя одежда от хольной? Конечно, в хольной одежде тоже ребенок должен хорошо себя чувствовать и должен, посмотрев в зеркало, отойти в удовлетворенном состоянии и сказать себе, что да, все хорошо, все в порядке, он должен себя уважать. Но в шабатней одежде он должен чувствовать себя королем, он должен чувствовать себя принцем, принцессой. И поэтому специально покупается отдельно шабатняя одежда. Так вот, я должна вам сказать, что с огорчением я увидела, что в русскоязычных семьях это совершенно не так. Покупается какая-то новая вещь, и эта новая вещь, пока она нравится всегда. Она одевается каждый день, там, после уроков, после школы. Она одевается в шаббат, она хорошо сидит, она приятная, она красиво там лежит, и складки красиво лежат или наоборот обтягивают. И нет понятия одежды шабатней и одежды хольной. Так вот, я вам скажу, дорогие, так, как ребенок ждет, что к субботе, то же самое, что мы делаем с едой. И старайтесь делать это, обязательно старайтесь делать это, чтобы то, что мы едим в шаббат, это было что-то такое самое вкусное, супер-дрюпер. Откладывайте. Вам удалось купить где-то там, я знаю, ананасик. Не кладите его на первую полку, чтобы его съели уже до шаббата. Положите куда-то его в дальний угол. Все самое вкусное для шаббата. И ребенок на подсознании, он будет ждать шаббата. Он будет ждать, он будет знать, что есть такой мамтак ле шаббат. Мамтак – сладость к шаббату. Он ждет, начинается шаббат, ребенок знает, сейчас он получит мамтак ле шаббат, сладость к шаббату, и он должен это получить, потому что мы хотим, чтобы шаббат у него ассоциировался с чем-то очень хорошим. Поэтому мы просим, дорогие родители, не выясняйте отношения в шаббат. И по минимуму не воспитывайте детей в шаббат. Старайтесь воспитание перенести, если уж так необходимо, перенести на всю остальную неделю. А в шаббат радости, в шаббат улыбки, в шаббат хорошее настроение, в шаббат вкусная еда. И что обязательно, обязательно, в шаббат отдельная одежда, в которой ребенок чувствует себя красивым. Ребенок очень зависим от окружения друзей, подружек и зависим от своего подсознательного отношения к себе. Вы знаете, как у подростков проявляется вот это вот критическое отношение к себе. Найдите мне девочку, которая в подростковом возрасте довольна своей внешностью. Вы много найдете таких девочек? Нет. Самая красивая девочка скажет, это у меня не так, и губки у меня не такие, и носик не такой, и зубки, и все. И она найдет вам 1000 проблем, она будет очаровательна. Очаровательно. Но это вот такое отношение ребенка к своей внешности. Поэтому мы должны сделать ребенку шаббатную внешность, чтобы ребенок ждал шаббата, хотел его, чтобы он знал, что вот он наденет эти туфельки и эту рубашечку, и он будет красивый, и где скорее-скорее переодеваемся, скорее-скорее, чтобы он хотел этого, чтобы он этого ждал, чтобы ему было это приятно. И поэтому постарайтесь, дорогие родители, чтобы шаббатная одежда стиралась в мацей шаббат. И допустим, есть родители, у которых есть 3 перемены. На вечернюю трапезу, на утреннюю трапезу и даже на третью трапезу, после того, как вымазался там весь в песке, в грязи и так далее, на третью трапезу тоже есть чистая рубашечка или чистая платьица, чтобы вот это... Чтобы это было, чтобы это лежало отдельно, чтобы это было готово, чтобы в последний момент не было криков, где колготки, а куда я положила, а я тебе давала, а ты мне не отдала. И тут же ссора между сестрами, между братьями и так далее. Старайтесь, чтобы вот эта тема к шаббату, мы одеваемся красиво к шаббату, мы хорошо выглядим. Мы хотим встретить шаббат, это самая приятная встреча за всю неделю. Мы встречаем шаббат, и мы встречаем шаббат так, что мы себе приятны. Мы должны быть себе приятны в шаббат. Ну и от детей, от того, какие они хорошенькие, я вам скажу честно, очень зависит наше настроение. Очень. А если мы еще встречаем шаббат с друзьями, с соседями, кто-то приходит к нам в гости, или мы к кому-то едем в гости, или приходим на какую-то трапезу и так далее. Как приятно, если наши дети обращают на себя внимание аккуратностью, к таким красивым хвостикам, такой замечательной косичкой. У нас от этого очень и очень поднимается настроение. Вот, и это просто мой такой практический совет. Практический совет. Постарайтесь, чтобы отдельное, совершенно отдельное, отдельную даже полку заведите для шабатной одежды, и чтобы они не могли до этой полки дотянуться, и чтобы вот это было такое вот приготовление к шабату так же точно, как они знают, что они получат какую-то необыкновенную сладость, необычную для остальных дней недели. Теперь должна вам сказать еще один момент, но больше я буду говорить об этом моменте завтра. Завтра в 11 утра есть такое ток-шоу Иты Минкин и Галит Янсен. Мы будем говорить завтра о двух днях Рош ха-Шана, день за днем, когда все должно быть приготовлено, как нам это лучше сделать и как нам оставаться два дня и не усталыми, и со свежей едой, и красивыми. И завтра мы этому посвятим довольно серьезное время. Но сегодня я хочу сказать, что это я говорю женщинам. Дети очень любят красивых мам. Дети очень гордятся красивыми мамами. Для детей мама... Я говорю о нормальных, нормативных семьях. Мама – это уже всегда в плюсе. Поэтому внешность мамы, она уже идет за внутренним плюсом. Уже есть внутренний плюс, импульс. Мама – это что-то хорошее. И внешность мамы, она уже идет за этим плюсом. И поэтому для детей очень важно, как мама выглядит. Так вот, завтра я постараюсь рассказать мамам, что с точки зрения косметики можно сделать перед шабатом или вот аж перед двумя днями, когда к косметике мы не притрагиваемся, чтобы выглядеть не только шабат, сутки, целые сутки, 26 часов, больше даже, чем сутки, чтобы выглядеть хорошо, но даже чтобы умудриться выглядеть хорошо аж два дня. Так вот, подробно я об этом постараюсь сказать завтра, а сегодня я скажу только, дорогие мамы, не пренебрегайте этим. И мамы, и бабушки, и сестры, не пренебрегайте тем, чтобы выглядеть красиво. Теперь я сразу оговорюсь. Красиво и накрашено – это абсолютно не одно и то же. Я очень-очень не люблю израильскую систему учебы во всяких разных косметических школах, которая учит косметикают, учит вот этих специалистов, учат делать своих клиентов накрашенными. То есть приходит работник, ее вызывают на свадьбу, перед свадьбой, перед какой-то, каким-то иру, а перед какой-то торжественной там встречей и так далее. И она получает деньги за то, как она накрасила там женщину, девушку и так далее. Для того, чтобы отработать, так сказать, свои деньги, а деньги очень большие, это стоит в Израиле, я не знаю, как в других местах, но в Израиле это стоит очень большие деньги, для того, чтобы отработать и показать, что человек работал, накладываются такие слои краски, что ты уже не видишь человека красивого, милого, приятного и так далее, ты видишь женщину накрашенную. Мне это ужасно не нравится. Вот это вот состояние накрашенности, это не должно быть. Женщина должна пользоваться косметикой так, чтобы она была красивой. Как она это достигнет, это другой вопрос. Сколько там будет, я знаю, килограммов пудры, помады и так далее, это наши тайны. Но она должна быть красивой, а не накрашенной. И вот это можно достигнуть, и ваши дети будут очень, особенно девочки, которые еще в семинарах, да еще надо же, так сказать, надо в семинар еще поступить, и надо, чтобы взяли, и чтобы с удовольствием взяли, поэтому мама должна выглядеть очень-очень прилично, очень солидно, и очень симпатично, и так далее. Так вот, этому тоже можно научиться. И так же, как одежда, облик дополняет какое-то легкое употребление косметики, очень легкое и незаметное. Я вам скажу, просто малюсенькое такое отступление, но без шедухного отступления я не могу, потому что это вся моя жизнь. Так вот, у меня девочка выходила 2 раза с мальчиком на шедух. Девочка была такая очень принципиальная. Вот он меня должен увидеть вот такая, как я есть. И мальчик мне после 2-й встречи сказал, что он нам очень хорошо вместе. У нас столько общих тем. И мы начинаем разговаривать, и совершенно темы не заканчиваются. И не хочется расходиться, и все. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну не знаю, вот что-то мешает. Не знаю, вот что-то вот такое, что-то мешает. Так я эту девочку перед 3-й встречей, или 3-й, не помню, 4-й, я позвала ее к себе. Девочка такая была очень принципиальная, она, конечно, там побросалась дверями и так далее, и что это она будет, и она будет угождать вкусом там неизвестно зачем, неизвестно почему, неизвестно как, ну, в общем, не знаю как, я ее уговорила, я говорю, чуть-чуть, это будет совершенно незаметно. И я чуть-чуть на самом деле, я сделала так, что не было там никакой краски, видно, не было. После встречи мне позвонил мальчик и сказал, я не знаю, что изменилось, сейчас я чувствую, я готов делать предложение. Он до сих пор не понимает, что изменилось. Он до сих пор, ну она-то хорошо поняла. Она потом взяла у меня полный курс, как быть красивой, и она... Блейнаратаки красивая и, слава богу, замечательная у них семья. Так вот, не нужно, дорогие мамочки, не нужно этим пренебрегать. Теперь, что касается девочек-подростков, конечно, это зависит, опять-таки, зависит от людей, зависит от ваших девочек, зависит от того направления, куда девочка идет. Я бы с удовольствием учила на вашем месте девочек быть красивыми, но быть красивыми благородной красотой, быть красивыми, оставаясь в рамках скромности, быть красивыми и обязательно ходить с ними, и покупать им, и обсуждать, и рассуждать, и быть с ними вместе. Когда дети отрываются, когда они начинают, не дай бог, ни про нас, ни про вас будет сказано, носить там, не знаю, какие-то декольте, короткие юбки, или там, я знаю, решают порвать с религиозным миром моды и перейти в другую категорию, хасвы халила, не дай бог. Тогда, когда мы с ними не вместе. Но если мы стараемся, опять-таки, это все не 100%, я уверена, что есть прекрасные родители, которые всеми силами пытаются своих детей правильно воспитывать и в скромности и так далее. И получается так, что одна девочка идет по этому пути, и в той же семье другая девочка выбирает себе другой путь. Я прекрасно все это понимаю, но при этом я все-таки призываю мам, разделяйте с ними их интересы. Пойдите перед шабатом, пойдите, если вы уже решили сделать какую-то трату, если вы уже решили что-то купить, походите с ней вместе, сделайте ей хорошее настроение. Там, когда вы будете в ваших походах, зайдите в кафе, покушайте мороженое, там скушайте пиццу, пусть у нее будет хорошее настроение, чтобы она услышала вас. Если она подросток, она даже может быть готова огрызаться. Постарайтесь убрать у нее вот эти вот мотивы для отчуждения от вас. И тогда, может быть, вместе вы выберете то, что и красиво с ее точки зрения, классно, круто, там клево, я не знаю, как это называется, и то, что соответствует требованиям аллахическим в отношении одежды. Дай Бог, чтобы это получилось. И, значит, и еще вот такой момент. Я обязательно хочу ответить на вопросы, поэтому я только-только еще последний момент и отвечаю на вопросы. Дети, я начала и не закончила. Дети очень хотят, чтобы мамы были красивые, и они просто готовы диктаторски совершенно: мама, это платье одевай, это не одевай, в чем ты пойдешь на родительское собрание, а почему ты одеваешь платок, а одень парик, а этот парик нет ни в коем случае, а это они очень, особенно взрослые девчонки, ого-го. Так вот, дорогие мамы, я не говорю, идите по рекомендации ваших выросших девчонок. Ни в коем случае. Ни в коем случае, значит, я вас не призываю. Она скажет: давай, мама, вот мы с тобой вместе, вот зачем нам нужны эти... Нет. Конечно, вы должны руководить процессом. Но при этом, если ей важно, чтобы подружка увидела вас не в домашнем халате, за 5 минут до того, как к ней должна прийти подружка, они учатся вместе к экзамену, за 5 минут до этого постарайтесь глянуть в зеркало и одеть что-то, в чем вы знаете, ваша дочь, вы хорошо выглядите, и ваша дочь будет довольна и будет вами гордиться и с удовольствием притащит свою подружку на кухню и скажет: мам, дай нам что-нибудь поесть, или мы хотим. Ей это будет хорошо. Постарайтесь. Теперь я бы хотела, конечно, вот там 11 вопросов уже в чате, и есть, наверное, вопросы. Вот давайте я сначала почитаю то, что написано. Рефуа шлема, и возвышение души, и да, Элеонора Шифрин, да, много-много, да, и чтобы поднялись души тех, кто в том мире, и чтобы обязательно выздоровели. У меня тоже вот сейчас заболели очень близкие мне люди, были на свадьбе с внуком, были на свадьбе внука в прошлый понедельник, и 2 пожилых человека заболели, и просто мы очень-очень-очень волнуемся, чтобы всем было на полное выздоровление. Теперь вопрос. Рика, если вы имеете в виду Люду Бродкину, так и дети росли. Да, честно скажу, ее имею в виду. Когда к одежде было спокойное отношение, в наше же время одежде и аксессуарам придается колоссальное значение. В харидимном обществе последние 10 лет это критично. Согласна полностью с тем, кто это написал. Да. И считаю, что Люда, она еще смотрит на те отношения, те критерии общения. И да, это так, поэтому я и решила об этом поговорить. Дальше: у меня дочка 3 года, перед шабатом заплетаю косички или делаю хвостик, к утру все расплетается, расчесывать нельзя. Как быть? Очень хороший вопрос и очень серьезный вопрос, чтобы вы знали. Вот эти косички 3-летнего ребенка – очень серьезный вопрос. Во-первых, у нас есть специалист по косичкам Галит Янсен. У нее был специальный салон косичек, и она учила так делать косички, но это зависит, конечно, еще от фактуры волос, которые не расплетаются в шаббат. Это, так сказать, можно с ней поговорить, и, может быть, она сделает, она одна из ведущих нашей программы, Zoom-программ лекций, может быть, она сможет дать какие-то советы. Завтра она будет вести наше вот утреннее, нашу утреннюю встречу, можно у нее спросить, в отношении косичек. Теперь, что касается хвостика, значит, я вам скажу, чтобы было красиво, делается хвостик, а потом этот хвостик засовывается в резиночку и вытаскивается, и получается не просто хвостик, а прическа. И потом можно уже после сна это все снять и пригладить волосы, расчесывать нельзя, поэтому есть возможность как-то пригладить. Есть специальные расчески такие шабатные, они как щеточки такие. У многих они есть, многие мамы покупают. И можно сделать, опять-таки, мы делаем резиночку такую, вот у нас хвостик, и засовываем внутрь резиночки, получается такая, в общем, чуть-чуть причесочка, чуть-чуть что-то другое, чем каждый день. Вот дальше, если все делаешь, как вы говорите, и все ровно она хочет, и все равно она хочет майку покороче, майку и рукав покороче рукав, что делать? Я очень аккуратно объясняю, а также есть пример, так как я хожу всегда цануа и не хочу в штыки с ней, хочу с любовью. Ну, во-первых, это зависит от того, сколько ей лет, во-вторых, это зависит от того, в какой она компании. И я когда-то рассказывала на одном из уроков, как у меня семья, увидев, что дочь, маленькая девочка, я не помню, там 7-8 лет, попала под обаяние своей подружки, такой же 7-8-летней, но с более, намного более открытым домом, семья сдала квартиру. Это не было, не сдала квартиру, оставила, это была квартира съемная и переехала в другой район на другую съемную квартиру. То есть это критично, это критично. Смотрите, какое окружение, и смотрите, кто влияет, и попробуйте поискать человека из ее окружения и как-то так сделать какую-то компанию, которая будет влиять. Хорошо. В штыки ничего не добьетесь. Ничего не добьетесь, только сделаете хуже. Только насколько вы будете говорить, что надо удлинить рукав, настолько она будет делать его короче. Вот. Дальше есть какие-то Батшева?
Да, да, я сами. Здесь мы уже все вопросы прошли.
Здесь я вижу, что да, что.
Да. Сейчас мы посмотрим, все? Есть еще один чат. Здесь нам пишет человек, который он пишет, что он не еврей, но он приближается к иудаизму. И его жена, я так понимаю, ходит по дому не очень скромно. И стоит ли об этом намекнуть, и чтобы это шло у нее от сердца, а не потому, что ее принуждают.
Ну, во-первых, по дому, если они одни дома, и если, скажем, святые книги находятся в каком-то закрытом шкафу, то, в общем, это не так критично, скажем так. Если дома вы вдвоем, и нет вероятности, что кто-то зайдет, это не так критично для того, чтобы стоило из-за этого портить отношения с женой. Теперь, конечно, очень важно ваше приближение к иудаизму и что ваша жена. Ваша жена еврейка или ваша жена тоже вместе с вами приближается к иудаизму. Насколько ей это интересно, насколько она будет вам партнером в вашем приближении. Тут очень много вопросов. Очень много вопросов. И так на одной ноге, наверное, мне будет сложно, не зная ситуацию, об этом говорить.
И я вижу, вопросов больше нет. Если кто-то хочет задать нам вопросы голосом, можно поднять руку, мы включим микрофон. Или же можете написать нам в чат, у нас еще есть немножко времени. Я вижу, пока вопросов больше не поступало.
Если вопросов больше не поступает, тогда я А вот Жанна Левин подняла руку.
Сейчас мы попробуем включить ей микрофон. Жанна, мы включили вам микрофон, и можете говорить.
Меня слышно?
Да, да, мы вас слышим.
Да. Рика, я хотела спросить, вот вы говорите, что дома тоже нужно одеваться хорошо, то есть имеется в виду не в тряпках ходить, правильно?
Правильно. Правильно, абсолютно правильно. Красивый дом, красивая жена и красивые сосуды в доме, так у нас написано, расширяют познание. Да, поэтому...
А как это сделать, когда вот с такой жары приходишь домой после работы, после всех этих автобусов и все, и хочется просто себя все снять, и как бы очень тяжело прийти к тому, чтобы дальше быть красивой, как говорится.
Хочется себя снять, снимите одно что-то,
обычно хочется пижаму одеть.
Да. Пусть это будет красивый пеньюар. Такая вещь тоже есть. Но если дети взрослые дома, пусть это будет какое-то такое широкое платье. Сейчас очень много трикотажных, таких простых платьев широких, которые даже многие употребляют их как ночные рубашки, как кутонот Лайла. Но дома оно может совершенно исполнять роль платья такого абсолютно легкого. И можно на самом деле и под душ встать, и освежиться, и одеть вот это платье, этот балахончик, и очень хорошо себя чувствовать. И оно должно быть симпатичным, понимаете? Всегда все можно сделать со вкусом и симпатичным. И вот на эту такую балахонистую какую-то штучку прикрепить, я знаю, там какой-то одеть цепочку, прикрепить какой-то значочек, что-нибудь, и все, и вот уже красиво.
Вот уже, просто все время ощущение... Что больше мышкия, когда на работу иду, чем дома.
Да, а вот это очень хороший вопрос, потому что это наша настолько большая ошибка. Я очень часто наблюдаю израильтянок. Они утром на работу, быстро-быстро платочек, все одела, бегом отработала. Она приходит домой. А должен прийти муж и дети. И вот тут она хватает маскара, подмазывает глазки, одевает красивый уже другой платочек. Я не говорю, что она тут же одевает там парик и какой-то праздничный. Нет. Но она готовит себя для встречи со своими близкими больше, чем она готовит себя для встречи с начальством и сотрудниками. Нам, нашей русской психологии, это очень трудно понять. Но я смотрю на них, и я учусь. Для того, чтобы муж и жена были в хорошем настроении, они умеют сделать так, что мне же, кто мне более важен? Вот эта сотрудница или этот начальник? Я на этой работе поработаю год или там еще и уйду и забуду и все. Кто важнее в жизни? Важнее самые близкие. Именно самым близким как-нибудь обойдется. Вот если у нас мы сможем вот перевернуть эти понятия, это будет здорово.
Спасибо.
Да.
Будем стараться.
Да, старайтесь. И вот тут такой вопрос насчет заповеди чтить родителей. Если, к сожалению, так получается, что на отдыхе видишь родителей в пляжной одежде, нарушается ли заповедь? Ой, это такой непростой вопрос. Такой непростой вопрос. Это тяжелый вопрос. Конечно, нам нельзя видеть родителей, тем более внукам в пляжной одежде, то есть плавки. Еще, скажем, папу это еще туда-сюда, потому что у мужчин с этим делом как бы есть аллахически намного свободнее, намного свободнее. То есть то, что закрыто, оно так и должно быть закрыто, и больше того, что все остальное, как бы человек там, я знаю, в плавках или в трусах, ну, беседа. А вот женщина, это, конечно, большая проблема. Мама и бабушка, это большая проблема. Может быть, я вам скажу, что может быть, поговорить, купить что-то. Есть такие, знаете, у меня такая есть штука, которая даже на купальный костюм одевается, такая, ну, шелковое такое вот что-то, когда очень часто в спа такие употребляются, такие широкие одежды, очень удобные, их одеваешь на купальник, и оно как бы, оно продолжение купальника, это как бы и купальник, а в то же время это такое закрытое и красивое, и оно может быть яркое, и с цветами, и всякое-всякое. Поговорить, наверное, просто как-то с мамой, что там, ты знаешь, мам, у нас не принято, вот, если можно, вот я тебе купила такую штуку, если можно, вот, давай, вот, скажем, при нас, вот, если можно, одевайся так. Ну, конечно, брюки она не поменяет, но брюки уже, что делать, а вот пляжный костюм, конечно, это немножко проблема. Вот, передачу завтра Рики Гдалевич, это будет сначала недельная глава с Рабанит Хавой Куперман, 10 начинается, а я, наверное, буду где-то часам там к 10:30, к 11:00, вот на том же самом, на той же ссылке, я думаю. Рика, вы сами отличный пример для израильтянок, как выглядит дома, всегда следите за собой, всегда. Я вам скажу, что... спасибо за то, что я отлично выгляжу, но на самом деле у меня это идет не от правильности моей, нет, правильно, я поняла, что правильно и что надо для детей, для мужа, и я поняла уже сейчас, потому что я вижу, как делает вот молодое поколение, и наше молодое поколение, и их друзья и так далее, так я поняла правильность всего этого, а у меня это изначально идет от того, что у нас дома всегда полно народу. Мы никогда не знаем. Я выхожу из своей комнаты, я не знаю, кто у нас дома может быть. Кто может быть в салоне, кто может быть на кухне и так далее. И так всегда было. Я так работала 25 лет, когда у меня даже больше, когда у меня всегда были девочки, которые лучше знали, что у меня в холодильнике, и что у меня на полках и так далее, чем я. Поэтому я как бы всегда была на подиуме, на арене цирка. Вот это пришло вот оттуда. А вас я уже призываю, чтобы к вам это пришло от другого. От того, что наши близкие – это самое важное, что у нас есть. И именно для них хочется хорошо одеваться и хорошо выглядеть.